Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Только на территории Российской Федерации у правящего тандема Путина и Медведева больше двух десятков дворцов на двоих. Это лишь те объекты, о которых известно официально. Зачем им так много? Способно ли общество проконтролировать то количество недвижимости, которое требуют для себя первые лица государства, те средства, в которые обходится строительство и содержание этих объектов? А главное, может ли общество заставить своих руководителей сократить вот эти безумные бюджетные траты на персональный комфорт? Об этом мы говорим сегодня с главным редактором журнала «Коммерсант. Деньги» Сергеем Яковлевым. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
И ваше мнение мы ждем на номер пейджера 660-1046. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. Совершенно не случайно мы с Сергеем Яковлевым, с главным редактором журнала «Коммерсант. Деньги», об этом говорим, потому что вчера журнал вышел с броским заголовком «Тайна за семью заборами. Сколько дворцов у правящего тандема?» Это обложка журнала. Далее следует большой аналитический, глубокий, на мой взгляд, расследовательский материал, в котором журналисты, большая группа журналистов из разных концов страны пытается собрать в кучку всю эту президентскую недвижимость, собирается, публикует таблицы, считает деньги. Я хочу вас, Сергей, спросить, с чем это связано? Почему вы решили вот сегодня, сейчас проинформировать общественность о том, какими же дворцами и резиденциями располагает правящий тандем? В чем была сверхзадача этого материала?
Ну, вы знаете, сверхзадачи мы никакой перед собой не ставили. А, скажем так, была редакционная, обыкновенная задача, потому что, как вот написано в заметке нашей, перед Новым годом обострение возникло этой темы в связи с неким запросом и в связи с заметкой в уважаемой газете «Вашингтон-Пост». И просто в какой-то момент я заинтересовался этой темой и стал смотреть, а что, собственно, можно найти в открытых источниках, то есть в интернете, по поводу той или иной недвижимости высших руководителей России. Во-первых, информации такой очень много, во-вторых, она крайне разрозненная, а главное, она очень противоречивая. И в итоге мы решили попытаться разобраться с тем, что на самом деле принадлежит управлению делами президента и вообще управлению, главному управлению федерального имущества, что является слухами, а из того, что на самом деле принадлежит, где эти объекты находятся, в какой стадии, что из них построено, что строится и сколько вообще нужно, согласно вот, да, этой описи, которую мы просто попытались составить опись всего, что есть, и попытались понять, сколько нужно для того, чтобы власти нашей российской отправлять свои функции.
Но самое-то главное во всем этом, что когда вы попытались, начали составлять опись, вы столкнулись с тем, что вам объявили, что вообще-то, дорогие друзья, это государственная тайна на полном серьезе, это же не шутка.
Да, поскольку когда... Ну, вот я говорю, что поскольку задача стояла как бы систематизировать ту разрозненную информацию, которую можно найти в разных источниках, конечно же, самый, наверное, простой и правильный способ – это запросы послать от журнала «Деньги», что мы и сделали.
Честно и открыто.
Да, конечно, со своими вопросами по поводу где, сколько, какая. Без... мы не спрашивали никаких подробностей, да, потому что, наверное, там, ну, в общем, нас, честно говоря, не интересовало, какими средствами связи или, предположим, там чем еще, с каким спецоборудованием.
Там, да, какая система охраны?
Абсолютно. Это, конечно, это да, неинтересно для нас. И мы послали порядка дюжины запросов Ответ, надо сказать, мы ниоткуда письменный не получили, кроме одного письма, вот, которое при мне. Это управление делами президента Российской Федерации нам ответило, Главное управление федерального имущества. Весьма такой вот подробный ответ, из которого становится понятно, что согласно федеральному закону о государственной охране 96-го года и указу, согласно указу президента Российской Федерации от 95-го года, все наши вопросы касаются государственной тайны. И отвечать ни одна из этих структур, конечно, нам, согласно этому закону, не должна и не имеет права.
Но вот смотрите, какое получается замечательное противоречие. Вы печатаете этот перечень, я для тех, кто журнал в руках сейчас не держит, а если, кстати, не держите, можете на сайте прочитать этот замечательный материал, а если на сайте не можете прочитать, то послушайте, 26 дворцов тандема, вы перечисляете. Только официальные резиденции президента, это Горький 9, Бочаров ручей, Долгие Броды, Валдай, официальные резиденции премьер-министра, Ново-Огарёво, Подмосковье, Ривьера, Сочи. Дальше объект, которые служат для отдыха и мероприятий должностных лиц, вот этих самых высших, Константиновский дворец, Шуйская чума в Карелии. Официально. Огромный список. Что же получается? Вы, когда этот список публикуете, вы выдаете государственную тайну, вы не боитесь, что вас за это привлекут? Раз вот вам описали, нельзя об этом, а вы пишете.
Думаю, что не совсем так. Раз все это попадает в том числе и в репортажи наших замечательных федеральных телеканалов, все эти объекты время от времени с той или иной частотой, то тайны из этого не делается. Но ответить, да, вот сама структура, ответить, и там должен же исполнительный какой-то человек, да, вот там какой-то чиновник должен подписаться под письмом, в котором будет сказано, такой-то объект там-то расположен и так далее, да. Никто этого не делает, чтобы не нарушить закон. При этом, я могу повторить, да, из выпусков новостей мы прекрасно знаем, где и кого принимает сегодня президент или с кем встречается и где премьер-министр.
И куда он поехал в отпуск.
Конечно.
Например, в какой из своей
поместье.
Из
этого никакого секрета не делается.
И вот тут возникает главный вопрос. Вот эти 26 официальных, о которых известно. Вы также пишете о том, что есть, конечно, неофициальные, недоказанные, не то чтобы не проверенные, но недоказанные. Мы говорим сейчас об объектах, которые им лично, персонально не принадлежат. То есть, как только Дмитрий Медведев прекращает быть президентом, он лишается права вот, приезжать или жить, располагаться
да.
в Горки 9.
Да.
Это только это то, что им принадлежит, пока они у власти. Поэтому, наверное, они будут за нее долго держаться, хотя бы для того, чтобы не растерять весь этот огромный список. Но есть же в этом списке и то, что через каких-то людей, через фирмы, через структуры записано, не принадлежит лично Путину или Медведеву, но связано так или иначе с их именами.
Ну, вот самое интересное, мне кажется, в нашем, как бы в нашем расследовании и заключается в том, что мы попытались выяснить хоть что-то, хоть какую-то информацию о тех объектах, те, кто не входят в официальный перечень, то, видимо, на них и никакой указ и закон о неразглашении о гостайне не распространяется. Да? Вы как бы тут нужно понимать, либо вы включаете это в список официальных объектов, и тогда можете защитить эти объекты от внимания средств массовой информации,
вот этим
либо
законом.
Да, не включаете. И тогда, извините, можем о них писать, можем ходить вдоль забора, можем там фотографировать, потому что, по идее, никакой работник ФСО не может выйти, да, а с какой стати? Это же не управление делами президента, я надеюсь.
Нет,
что
вы,
это частное строение.
Да.
Ну, а если частное, значит, там совсем другие законы действуют.
Мы о таких строениях поговорим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. Журнал расследовал, провел опись, составил опись резиденций дворцов, принадлежащих тех, которыми пользуются Путин и Медведев, президент и премьер. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, способно ли общество поставить под контроль вот эти безумные траты, а не огромные эти траты, конечно, содержание. Вот они живут там в одном дворце, но 26 остальных же содержать нужно как-то.
Они должны, конечно, поддерживаться
все время, это же какой штат?
В рабочем состоянии.
Да, 660-1046, пейджер, присылайте свои мнения, и мы вот о чем сейчас поговорим. Смотрите, Сергей, что получается, какую я заметила закономерность в последнее время? Благодаря чему становится известно об этих вещах? Благодаря тому, что какой-то бизнесмен, у него лопается терпение, он взрывается. Вот я три таких уже взрыва в последнее время насчитала. Один – это бизнесмен Валерий Морозов, который обвинил чиновника управления делами администрации президента Владимира Лещевского в получении крупных взяток. Он просил откат за строительство олимпийских объектов в размере 12% от суммы проекта. Это получалось 1,5 миллиарда рублей. Это человек, подключил милицию, давал взятку, потом милиция прекрасно припрятала все материалы дела, и тогда он подключил прессу, новую газету. Видимо, вышло все это дело на Медведева, его уволили, Лещевского судят, и сейчас произошло очень важное событие в жизни журналистов. Журналист совершенно секретно Владимир Воронов, который об этом писал, выиграл суд у Лещевского. То есть тот все пытался объяснить, что он не взяточник и что вы оклеветали. Нет, выиграл суд, не оклеветали. Первый взрыв одного бизнесмена по фамилии Мороз. Второй – Чигиринский против Батурина. Дело Чигиринского против Батурина в суде, когда Чигиринский сказал, что вот Елена Батурина заставляла меня отдать акции за содействие в таком-то. И третий случай, о котором вы только что сказали, бизнесмен Колесников взорвался в Нью-Йорке, дал интервью, написал открытое письмо президенту Медведеву. Я просто хочу расшифровать нашим слушателям, которые, может быть, этого письма не читали. Оно было в прессе, оно как-то пересказывалось и немножко... Вот мне кажется, что нечетко. На самом деле оно было опубликовано не самым известным сайте, какой-то там рус чего-то, сёч чего-то, неважно что. Я хочу несколько слов прочитать из этого письма. Этот Сергей Колесников пишет по поводу Путина. История этого дворца, путинского дворца, он пишет о том, что для Путина строится огромный дворец. Лично для Путина. Она началась в 2000 году, когда я, как и миллионы россиян, с энтузиазмом приветствовал приход к власти динамичного молодого президента, готового и способного осуществить реальные перемены. Мы верили, что под его руководством в России наконец установится порядок и правопорядок, оно войдет в глобальное сообщество наций и так далее. Мы предполагали, что железной рукой будет остановлено разграбление нашей страны коррумпированными чиновниками. Вот такой романтично попался бизнесмен. Вместо этого его впрягают в некий фонд, его фирму, в которой он работает, его впрягают в фонд, заставляют отстегивать процент, и потом выясняют его, Абрамовича, еще несколько бизнесменов, и потом кажется, что этот процент идет на колоссальный дворец, который строится под Геленджиком, фантастически, причем это строительство не остановилось даже в кризис. Он перечисляет, что этот проект называется проект «Юг», в котором это огромный, в стиле итальянского палаццо дворец, казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками и так далее, и так далее, и так далее, царский дворец, и стоит миллионы, и сам Путин, он утверждает лично, утверждал проекты отделки зданий и дизайна, вот когда мы говорим о том, какое отношение имеет Путин к этому, если весь проект записан на его ближайшего друга и компаньона по фамилии Шамалов из кооператива «Озеро» известного, но он говорит, утверждает Колесников, что Путин все это подписывал, что своей рукой все это он подписывал. И Шамалов не располагает 1% ресурсов, утверждает Колесников, чтобы построить такой дворец. Все за государственный счет. Спецстрой России осуществляет строительство этого дворца. Все отделка здания, дизайн, газоснабжение, все системы канализации, все за счет бюджета, утверждает этот бизнесмен. И вот скажите, пожалуйста, Сергей, я пресса об этом письме рассказала. Немножко, это было перед Новым годом, очень неудачно. В двух газетах пересказ этого письма. Но дальше-то что? Вот что, да? Вот вы все-таки, как я понимаю, что ставите вопрос, а что дальше? Вот мы теперь знаем, и есть человек, который готов подтвердить косвенное, хотя и косвенное, но косвенное доказательство того, что это дворец для Путина. И что?
Ну, как вы видите, мы пишем, да?
Ну, вы пишете, наши слушатели не знают, что вы пишете.
Мы пишем о том, что вот скандал с публикацией «Вашингтон-Пост» фактически прошел мимо внимания российских СМИ. И вы сказали, да, чем это можно объяснить. Однако странности заключаются в другом, что журналисты, газеты, ну, можно, наверное, предполагать, что это абсолютно независимая от российских властей газета, которая якобы, вот они успели и встретиться с этим господином Колесниковым, и утверждают, что видели документальные подтверждения всех изложенных им фактов, не написали никакого продолжения, да, и не был опубликован ни один из документов. Мало того, исчез и сам Сергей Колесников, которому, ну, казалось бы, после такого письма, что ему терять, почему не продолжить?
Нет, подождите, вот смотрите, Сергей, я после того, что прочитала ваш журнал и ваше обращение, в общем, к коллегам из газеты «Ведомости», что уж там скрывать, я позвонила в «Ведомости», говорю, где ваш Колесников-то? Вот я прочитала ваш, вот деньги пишут, а где Колесников? Уже месяц об этом человеке не слышно. Они утверждают, что есть, он на связи, на скайпе он есть. Может быть, даже вот мне его обещают в эфир вывести. Получится, если у нас по времени совпасть с Америкой.
Ну, было
как-нибудь.
Бы крайне
было бы здорово.
Интересно. Нам вот удалось с ним связаться.
Да.
Опять же, да, пока мы имеем слова людей из газеты «Ведомости».
И текст
пока
письма
это
на
не
сайте.
Более чем. Ну, надеюсь, что так все и будет, и с ним можно будет связаться. Но это не более чем утверждение там, журналистов из «Вашингтонской газеты», которые говорят, что все видели, но никакие публикации дальше нет.
А вы считаете, вы как журналист, вы считаете, должна прокуратура, следственный комитет, я не знаю кто, уцепиться за эту информацию и проверить? Или не должна? Или зачем? Почему вдруг, даже если это строит друг Путина для Путина, почему мы должны за государственный счет? Мы не должны, пока нет обращения. Может быть, газета должна обратиться с официальной бумагой, с запросом в прокуратуру? Они, может быть, не хотят просто по печатным газетным страницам делать какие-то выводы? Или,
ну, смотрите,
это не подлежит расследованию официальному?
Насчет прокуратуры,
да.
Вот сейчас не могу, да, ответить на этот вопрос, но последовательность такая. Было письмо, открытое письмо,
да.
Раз мы его могли прочесть.
Ну, на сайте я тоже прочитала на каком-то,
да. России. Реакция последовала на это письмо?
Вообще-то, да, это должен давать, между прочим, поручение президент России.
Нет,
да,
никакой реакции.
Точно, точно, да? Да, да.
То есть президент, несомненно, прочтя это письмо, ну, я говорю, оно было открытое, да, то есть сделать вид, что ты его не прочел, невозможно. Тем более, мы знаем, президент увлекается всем, что связано с интернетом. Вот. Прочел, реакции не последовало со стороны президента. А что, у нас какая-то независимая прокуратура, которая, видя, что нет реакции со стороны главы государства, будет какую-то инициативу проявлять, но пока не скажут, ничего не будет. Угу. Он ничего не говорит. Все. Значит, наверное, да, можем предполагать, либо в этом письме ничего не содержится такого, что могло бы его заинтересовать, либо по каким-то причинам он не решается дать ход расследованию.
А вам, Сергей, лично не кажется вот таким немножко смешным обращение? Почему Колесников объясняет, почему он обращается именно к Путину? Ой, Путин, к Медведеву.
Да.
Ваши усилия сделать Россию лучше убедили меня в искренности ваших желаний. Эта история личная, но она легко поддается независимой проверке. В ней, как в капле воды, вот в этой истории с дворцом, сконцентрировано высокомерное игнорирование простых людей, российских законов и невероятные размеры коррупции в нашем государстве. Коррумпированные чиновники, строящие личные дворцы, когда в стране умирают дети от отсутствия денег на лечение, это позор России. Обращаюсь к вам публично, потому что верю, что объявленная вами борьба с коррупцией – это правда, это честно. Вот он верит в искренность президента. Вам кажется, это он всерьез? Этот человек?
Мне кажется, что это не более чем риторика.
Ход.
ну, скажем так, рассвечивающее письмо там, некоего человека, который обращается к главе вполне себе азиатского государства. Вот не более того.
Я, вы знаете, Сергей, вот смотрите, сколько у нас за это время уже появилось нового, интересного, связанного с этой недвижимостью. Я читаю в журнале New Times. Это было, кстати, материал старый, двухлетней давности. Они расследовали недвижимость русских в Сардинии, на острове Оби. И вот садится журналист, не случайно они попали на этот остров, потому что это любимый остров друга Владимира Путина, Сильвия Берлускони. И садятся журналисты в такси, и таксист жалуется, что в связи с кризисом, это был 2009 год, строительство виллы Путина заморозили вдруг. Хотите, съездим, все покажу, 22 спальни, бассейн. Он рядом с Берлускони, своим другом будет жить. По дороге назад уже другой таксист. А вы знаете, сюда недавно друг Берлускони приезжал, ваш президент Путин. У него еще яхта «Экстази», наверное, показал свою осведомленность водитель. И тоже рассказал про виллу, где 22 спальни. То есть вот, например, маленький один такой островочек, где вот строится вилла для Путина. Вы пишете в своем материале о том, что под Парижем, где-то там во Франции тоже что-то такое строится, по сведениям, по крайней мере, «Новой газеты». Вот где-то еще и по миру уже разбросана вся эта недвижимость. А доказать, а все это получается
никаких опять доказательств
невозможно.
Ну, эти люди, во-первых, даже если они имеют отношение к этой недвижимости, все-таки кое-что умеют. Не знаю, как насчет экономики, но прятать концы в воду действительно умеют. И поэтому, ну, было бы странно, если бы легко обычному гражданину, которым, в общем-то, является журналист любой, было бы так просто получить такую доказательную базу, что можно было бы неопровержимо сказать, да, такой-то объект строится для такого-то чиновника Российской Федерации.
Вам не кажется, что сейчас вся наша доказательная база состоит в том, что подадут на нас в суд или не подадут? Если не подали в суд, ага, значит, в этом что-то есть.
Ну, что значит подадут в суд? Подать в суд – это значит сделать из истории, о которой поговорят, неделю, или как письмо Колесникова, да, вот опубликовали, ну, поговорили и поговорили. Наша, мне кажется, вот, ну, наша власть отличается таким замечательным свойством, что им, ну, приведем вторую часть этого выражения, им все божья роса.
Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня программа «Время гостей» отметит 80-летие Бориса Ельцина и поучаствует в разговоре Борис Березовский, Юрий Афанасьев, проведет все это Михаил Соколов.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыли памятник Борису Ельцину, 10-метровую стелу-обелиск из светлого уральского мрамора. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня с раннего утра люди несут цветы к могиле Бориса Ельцина. В столице Египта, Каире, сегодня намечена самая массовая акция протеста за последнюю неделю с момента начала нынешних массовых выступлений. Основное требование протестующих – отставка президента Египта Хосни Мубарака. В больницах Москвы и Подмосковья остаются 119 раненых в результате теракта в аэропорту Домодедово. Как сообщила заместитель мэра столицы Ольга Голодец, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще 10 в тяжелом. Сегодня, 1 февраля, на 9-й день после взрыва, вспоминают о погибших. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов озабочен отсутствием результатов в расследовании дел о нападениях на правозащитников и журналистов. По мнению Федотова, следствие по таким громким делам, как, например, нападение на защитников Химкинского леса, должно быть передано на федеральный уровень. На Кузбасской шахте Распадской обнаружены останки еще одного горняка, погибшего в результате аварии в мае прошлого года. Соединенные Штаты присоединились к инициативе Евросоюза и вводят новые санкции против властей Белоруссии. Скоординированные меры Запада приняты в знак протеста против жесткого подавления белорусской оппозиции после президентских выборов 19 декабря. Южная Корея и КНДР проведут в феврале 8 февраля переговоры по военным вопросам. Об этом сегодня сообщил Южнокорейское министерство обороны. США призвали Иран приостановить смертные казни. Власти Гаити заявили, что не будут чинить препятствий экс-президенту Жану Бертрану Аристиду, если он захочет вернуться на родину.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. И задаем мы вам вопрос, уважаемые слушатели, способно ли общество проконтролировать то количество недвижимости, которое требует для себя первые лица государства? Может ли оно это сделать? 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер ждем на номер 660-1046. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я хочу рассказать о публикации, которая появилась еще 3 года назад в журнале «New Times», написала Елена Масюк. Она рассказывала о том, что как на Западе общество требует вот этого отчета о расходах. Несколько примеров привела. Советники королевы Великобритании Елизаветы II уже несколько недель пытаются добиться от правительства страны увеличения ее денежного содержания, в том числе на ремонт дворцов и резиденций. А правительство ссылается на кризис и отказывает. А парламентарии требуют, чтобы статьи расходов всех виндзоров были еще и опубликованы в прессе, потому что, по их мнению, королевская семья тратит слишком много денег налогоплательщиков. Еще 2 случая. В бытность премьер-министром Великобритании Тони Блэру много раз задавали вопрос, на какие деньги он и его семья отдыхают. В сентябре 2005 года английская пресса назвала сумму 43 тысячи фунтов, которая была потрачена премьер-министром на отдых на Барбадосе. Кто оплатил расходы? Сам Блэр или королевская казна? Затем был отдых в Италии и Франции. Тоже там 62 тысячи фунтов поставили ему в вину. И еще несколько случаев о том, как вынужден был отчитываться Шрёдер, на какие деньги он отдыхает. И Саркози также рассказал очень подробно, какие друзья оплатили его отдых. Что же касается, почему Елена Масюк тогда все это собрала вот в эту кучку? Потому что сдает вопрос. Вот все эти резиденции безумные, это один разговор. Но когда Путин сидит в своем Бочаровом ручье или где-то там еще в Сочи, да, к нему же слетаются на отдых огромное количество, не на отдых, а на отчет министров, мэров. Ваши главные редакторы, наши там в российской прессе, зачем-то 40 человек летит туда, в Сочи, за счет государства, вместо того, чтобы... Ведь у него рабочий кабинет в Кремле, по идее. Почему общество соглашается, и наблюдаем мы все с вами по телевизору, вот за этими дурацкими совершенно поездками, дорогостоящими, тем более, что некоторые из этих товарищей требуют отдельный самолет. Как вы считаете, Сергей, почему? Во-первых, они соглашаются туда ездить, включая главных редакторов, между прочим, журналистов, соглашаются ездить в Сочи туда, на ковер туда. Еще их там отчитывают потом, как нам известно, именно в Сочи получил, помните, какой отлуп один из главных редакторов одной из главных радиостанций по случаю Тбилисской войны, вот этой грузинской. И они туда едут, тратятся и не протестуют. Почему?
Ну, сразу много вопросов, да. Основной все-таки почему общество не требует. Да, отчета. Ну, вот вы привели примеры республик, привели пример Великобритании, да, которая является конституционной монархией, и очень тяжело там живется монарху. У нас тоже республика, у нас есть конституция, и есть правители России, которые, в общем, если мы посмотрим, как они живут и работают, то все признаки абсолютной монархии налицо. А общество может требовать или не требовать отчета согласно каким-то там законам, которые, наверное, есть у этого общества для того, чтобы требовать отчет. Мне кажется, что и Путину, и Медведеву абсолютно наплевать на эти требования общества. В общем-то, им все равно. Вот и все. Просто все равно. И дальше говорить не о чем.
Мне понравилось, что вы в материале даже пытались узнать у оппозиционных, казалось бы, политиков, они-то собираются требовать вот такого отчета. И я поняла, что молчанием было, вот ответом была тишина.
Никто, ну, какой ответ?
Ни Зюганов, ни Жириновский.
Ну, Жириновский, да, ЛДПР вообще ничего не направляли, а представитель КПРФ нам сказали, что, то есть, вот, ну, ЛДПР на письмо наше не ответил, в пресс-службе КПРФ сообщили, что тематические запросы в администрацию Краснодарского края, это вот, да, про этот знаменитый объект, о котором сейчас больше всего шума идет в Проскоревке, вроде бы делал некий депутат. Вроде бы дело. Угу. Вот, ну, я порекламирую сейчас наших коллег из журнала «Власть». Вот, опять же, вчера вышел журнал «Власть». Там есть замечательная заметка Олега Кашина.
Про библиотеку Суркова?
Да.
Читала.
Да, обратите внимание, там большая фотография аппарата селекторной связи Суркова. Среди прочих кнопок есть кнопка Зюганов, есть кнопка Жириновский. Поэтому, мне кажется, я ответил на,
да,
ваш,
конечно,
вопрос.
Конечно. Да, конечно, конечно. Дмитрий Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, и с праздником всех поздравляю, для тех, кто поклонник Ельцина и его любит. Вот, я хочу только единственное поправить, скорее всего, в России не монархия, это очень корректное название, а абсолютный деспотизм и диктатура. Тут даже нельзя сказать, что буржуазная диктатура. Вот, к примеру, мы читаем сегодня, вот сейчас на сайте, бывший мэр Москвы Юрий Лужков получил въездную визу в Великобританию. Они все там, понимаете, они все там. А то, что Путин будто бы строит здесь, то это еще неплохо, понимаете? А плохо было бы то, что они строят там все. Вот это для аборигенов совершенно плохо. Нельзя даже будет устроиться никаким не под Халимом. А то, что ездят журналисты, то извините меня, Елена, они же ведь только здесь смелые лапшу на уши вешать радиослушателям, а реально они под Халимы. Что это «Эхо Москвы»? Они же финансируются. Тот же Венедиктов, Гонопольский, который
они
тут
смелый. Сами зарабатывают, Дмитрий,
да,
Васильевич.
Ладно, что вы?
Нет, они гордятся.
Сами.
Нет, мы сами как раз не зарабатываем, а они зарабатывают. Мы бюджетная радиостанция, а они зарабатывают. Дмитрий Васильевич, давайте будем справедливыми коллегам. Я вот что, вы очень правильно ставите вопрос. Хорошо, что прям вот с языка сняли. Я сейчас читаю книгу, я уже сказала, вот Сергею, «Лондонград», написано двумя журналистами английскими. Я очень хочу, мы обязательно посвятим час книги, этой книги у нас однажды в эфире, когда я найду этих журналистов, чтобы они с вами поговорили, будет эксперт. Обязательно сделаем такой эфир. Вся эта книга о том, как русские скупают недвижимость в Англии. Вся книга о том, как просто получить русскому вид на жительство, если он вложил энное количество. Для этого Англия все сделала, чтобы привлечь к себе русские капиталы. Поэтому они и Лужкову, возможно, дали вид на жительство легко, потому что он доказал, что он в миллион там инвестировал туда. Он получает вид на жительство. Другое дело, что сейчас они сами уже плюются, не знают, куда деваться от этого засилия огромного количества. Там полмиллиона уже русских, которые скупили все, скупили все поместья, которые только можно было скупить, и дома в центре Лондона и так далее. Но действительно, так же, как и у вас в журнале, там пишется о том, что очень сложная система оформления покупок. Считанное количество богатеев русских, которые на себя покупают вот все эти объекты. Даже Березовский, про которого известно, что он купил это, он покупает все-таки не на себя, а на свою дочь. На вашего, вот целый год ваш Демьян Кудрявцев, гендиректор, как известно, вот пишется в этой книге, владел всей собственностью Березовского. Он был доверенным лицом его, на него было записано абсолютно все. Также по той же схеме, как если верить Колесникову, оформлена история между Путиным и его другом, как его там фамилия, это вот мы только что называли.
Шамалов,
да. Точно так же, как вот Кудрявцев для Березовского, Шамалов для Путина. И мы, Дмитрий Васильевич, не знаем, сколько чего там у них наворочено за границей. Вот этого даже никто представить не может, потому что схемы ровно используются. Вот, Сергей, Еще раз, приведите, пожалуйста, цитату риэлторского агента из вашего журнала.
Ну, это не агент, да, а это довольно известный бизнесмен и владелец компании Penny Lane Realty Георгий Дзагуров. Вот он, в частности, говорит, со своей стороны, говорит он нашему корреспонденту, могу заверить вас, что при разумном подходе и работе с доверенным риэлтором объект недвижимости будет оформлен на приобретателя так, что никаких концов и связей с реальным собственником вы уже не сыщете.
Вот.
И уверяю вас, этот бизнесмен говорит на основании своего многолетнего и обширного опыта проведения таких сделок, потому что это агентство очень давно на рынке и как бы весьма известно.
То есть, если по России вы еще можете составлять как-то вот эту опись, то, чем владеют, того, чем владеет Путин и Медведев, то за границей уже, ну, точно
абсолютно
все концы
темный
теряются.
Лес, да, абсолютно темный лес. Я только хотел бы, вот вы же сказали, что Великобритания все сделала для российских, ну, назовем их, опять же, мягко инвесторов, но Великобритания сделала это вообще для инвесторов, для людей, желающих прийти со своими капиталами на острова.
Просто получилось.
Да, знали ли они, когда писали свои законы, что пишут их в основном для российских и теперь уже не бизнесменов, а для российских чиновников. И это тоже вот... То, что слушатель звонил, да, пытался провести какие-то различия. Вы знаете, как ни называй, деспотия, тирания, все равно те или иные виды монархии. Возможно, вам это слово кажется мягким, но суть от этого не меняется. Так вот, весь наш разговор подводит к простой мысли, что ведь... Крас концов не найти при существующем порядке, то, конечно же, те люди, которые находятся у власти, сделают все возможное, пресекут в зародыши там малейшие какие-то попытки провести честные выборы. Потому что ведь в противном случае, если сменится власть, что-то из... Вот информации хотя бы о недвижимости неминуемо начнет выплывать и становиться достоянием общества. А этого, можно, наверное, предположить, очень не хочется тем людям, которые сегодня рассказывают нам о том, сколько они делают для страны, и объясняют нам, как надо любить Россию.
Вот вы знаете, мне кажется, что именно поэтому такие усилия, брошенные пропагандистские, и Михаила Леонтьева, и других штатных пропагандистов, там, «Комсомольской правды», разного рода писателей,
этом,
известных, и лично Путина на то, чтобы дискредитировать сайт WikiLeaks. Невыгодно, не хотят. Вот они делают все для того, чтобы, если что-то появится, чтобы, ну это же сайт, известно, для чего это делается, это провокация против России. Очень много таких материалов я прочитала, что превентивных, все, что вы прочитаете на WikiLeaks, это провокация против России. Путин тоже это говорил.
Ерунда. Ну, мне кажется, что здесь дело не уже, да, не в самом названии, просто сейчас это WikiLeaks, просто все будет всегда, пока вот мы имеем такую власть, какую имеем, делаться для того, чтобы дискредитировать любое слово правды, если это правда, ну, предположим, неудобно.
Владимир Михайлович из Ульяновска пишет, что вся надежда на честных, мужественных журналистов, которые вскрывают безумные траты на дворцы первых лиц страны, которые потеряли всякий стыд. А знаете, я когда читала вчера ваш материал, такой подробный, и столько всего вы там действительно навыясняли, я подумала вдруг тоже, что а кому-то это покажется высшей степенью патриотизма, значит, они не собираются валить из страны оба эти двое, значит, они под себя все-таки Россию-то благоустраивают, под свои нужды и запросы.
Ну, вы знаете, думаю, что не собираются, да, то есть и те, кто думает иначе, наверное, им из Кремля могут сказать, не дождетесь.
Угу.
Никуда, конечно.
То есть, мы отсюда, никуда вы,
да,
от нас
тут
не
уж
денетесь,
кто
и
кого,
мы не денемся, и вы от нас.
Кто кого переживет.
Пересидит.
Да. Переживет, да.
Переживет, действительно, буквально. Это «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги» Сергей Яковлев. И мы говорим о том, что ну, очень большой список объектов, который принадлежит Путину и Медведеву, которые они пользуются, и зачем же им так много, во-первых, и может ли общество все это контролировать? Мы слушаем Ирину из Санкт-Петербурга. Ирин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу успокоить обеспокоенного слушателя, который выразил радость, что его любимый Путин, слава богу, который разрушает Россию, слава богу, что не за границей строит, а у себя на наши деньги, на 1 миллиард долларов, строит под Пицундой дворец. Так вот, я вспоминаю Венедиктова, 2 месяца назад он выступал по «Эхо Москвы» и сказал замечательную такую вещь. Он говорит, что вот я с конференции за границей где-то, значит, французская корреспондент задала вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, а допускаете ли вы возможно бракосочетание с Алиной Хабаевой? А на что Владимир Владимирович ответил: не суйте свои гриппозные носы в чужие дела. И захохотал Венедиктов, и долго хохотала я. Так вот, слушайте, успокойтесь. Он построит дворец для своей любовницы, от которого у него уже растет садок.
Ирина, что-то вы, да, все понятно, вы уже что-то перепутали. Это было очень давно про гриппозные носы, очень-очень давно, когда был закрыт журнал Александра Лебедева, газета Александра Лебедева, которая называлась «Московский корреспондент». Они первыми написали об этой свадьбе Путина и Кабаевой, за это их закрыли, и он как раз про гриппозные носы тогда сказал. И это самое интересное, что этот кусок не показал ни один российский канал, то есть так подцензурировали Путина, это разрешили рассказать в газетах, в интернете, но только не по телевизору. Эта сценка не была по телевизору никак отмечена. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, во-первых, хотелось бы сказать спасибо Сергею Яковлеву и всем журналистам, коммерсанту, коммерсант деньги за эту тему. Ну, вот я недавно в интернете прочитал обращение президента Медведева о том, чтобы помочь двум больным, там, мальчикам или девочкам, не знаю. Затем мы знаем, что недавно в Питере беременные женщины выходили на пикет с тем, что так как их пособия сокращаются. Слышали заявление Дворковича о том, что надо сократить стипендии у студентов. И в это же время мы знаем, что вот американский бизнесмен поддерживал дом для лечения алкоголиков с Юрием Жепчуком. Этот швейцарский плотник помогает собирать здесь под Москвой деньги у швейцарцев, чтобы лечить наших стариков и больных в этом, uh-huh, в этом uh-huh. месте. Да? Одновременно Чулпан Хаматова вот занимается этим фондом. Так вот, деньги-то где? Вот они, ну кто, даже вот просвещенная, известная часть нашего общества, актеры, писатели, там, они никто об этом не говорят. И вот люди, родители больных детей, неужели они не видят, где находятся деньги?
Где
хотя бы
деньги?
Часть денег, на которых можно было бы и лечить их детей.
Спасибо.
И они вновь говорят, что мы поддержим и будем голосовать за наших лидеров.
Вот, спасибо, Вадим. Я хочу, чтобы вы это противоречие Сергей сейчас прокомментирует. Я забыла напомнить вам телефон 8 800 222 12, прямой эфир, пейджер в Москве 660 1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Сергей сейчас прокомментирует противоречие это. Я только добавлю одну информацию к вашему выступлению, уважаемый слушатель. 27 января этого года уже «Ведомости» сообщили, что пересказали сообщение турецкой газеты «Ватан» о том, что Дмитрий Медведев приобрел новую 53-метровую яхту за 30 миллионов евро. И да, у президента действительно новая яхта, подтвердили в управделами, но ее цена на совести турецкого издания. Не стали конкретизировать цену. Нужна президенту яхта, объясняю. Например, вот Хреков из управделами объяснил этому изданию, что ведь, например, ею президент может воспользоваться во время Олимпиады 2014. Хотя, может быть, он тогда уже и не будет президентом, но все равно воспользуется. У Путина есть яхта, как вот вы указываете в своем журнале. Сколько яхт у Абрамовича, это мы в Лондонграде уже читаем, просто невыразимое количество. Эти игрушки продолжают, мало того, что президент. Зачем... На этом фоне, он сам же, вот Сергей, объясните, пожалуйста, он же призывает поддерживать этих несчастных детей, и он же зачем-то покупает эту яхту, о которой становится известно, они даже не отрицают. Как все это, зачем ему это?
Отвечу. Да. Для начала я просто поблагодарю последнего звонившего за там, нашим ребятам, журналистам. Приятно, что их труд вот, вы высоко оценили. Теперь по поводу отдельных яхт. Честно говоря, даже...
На фоне сбора денег на несчастных
да,
детей.
Даже там разбираться с этим не хочется. Какая разница? Управление делами объясняет, что вот они ввели в строй новую яхту под названием «Сириус». Тут же они говорят, зато мы там, если не ошибаюсь, сняли... ну, как бы отказались от яхты «Кавказ», которая была до этого. Это все абсолютно неважно. Одна яхта, две яхты, у кого из них какая, потому что вы поймите главное. Люди распоряжаются всей Россией. И поэтому, вот, да, мы сделали опись, посчитали, да, но вы должны вот понимать, что в распоряжении людей вся Россия. Теперь по поводу того, на какие деньги это строится, когда вот нужно там детям помочь, или когда приходится срочно переписывать закон, или точнее там по-другому его формулировать, чтобы вот там хитрая схема, потому что, как обычно, посчитали, потом, когда беременные посчитали, что им будет полагаться, оказалось, что это меньше, чем было до того, как улучшили. Вот, значит, смотрите, то имущество, которое официально находится на балансе управления делами президента и там... то управление, которое обслуживает в том числе и недвижимость в распоряжении премьера. Поддержание этого всего, конечно, на это тратятся бюджетные деньги. А вот то, что касается строительства новых объектов, которые, я вас уверяю, пока мы с вами говорим, здесь сидим в студии, эти объекты продолжают строиться, некоторые задумываются и так далее. То есть процесс не останавливается ни на секунду.
Это так вот, из серии «Собаки лают, а караван идет».
Абсолютно. Да. Масса компаний, которые работают в России, они только потому и работают, что вовлечены в разные программы, они часть своих денег перечисляют на фирмы, совершенно там нам неизвестные, и про которые мы никогда не узнаем. Через эти фирмы эти деньги уже совершенно как бы очищенные от всяких следов своего происхождения, попадают в различные фонды. Из этих фондов финансируется строительство объектов для первых, в том числе для первых лиц государства. То есть главные деньги, да, берутся не из бюджета, их как дань платят многие-многие российские компании. Вот и все.
А вы не знаете, спрашивает Светлана Ивановна, так называемые многочисленные дачи Сталина тоже были засекречены, или это уже наше изобретение современное? Не знаю я про дачи Сталина, но есть известные дачи Сталина, засекреченные.
Ну, ближняя, наверное, дача, дальняя, да, дача. Все было засекречено. Я не думаю, что Сталин был... Ну, просто параноидальный тип, поэтому как это могло быть не засекречено?
Да, действительно. Василий Данилович пишет, наш бессменный наследник царя Бориса, в молодости имевший запорожец небольшую дачку, теперь владеет резиденциями, где любит отдыхать в одиночестве, не считая собаки. Зная, что через 20 лет он покинет галеры, уже начал готовить себе шнебельную дачку на берегу теплого моря, ценой не поддающейся подсчету. А так как конфискации нет, то и бояться ему нечего. Василий Данилович, бояться правда нечего, действительно. Вы верите в то, что все друзья Путина миллиардеры, а он бессребреник? Пишет Раиса. Не верим, Раиса, мы в это не верим.
Нет, я не знаю, не может верим.
Быть, верит Сергей, но не верим, нет. Общество, здравствуйте, общество даже не испытывает желания контролировать собственность хозяев русской земли, так как считают это в порядке вещей. Они наверху, они воруют, мы там будем еще круче. Мы там будем еще круче настроим. Единственное, что хочет большая часть народонаселения, это увидеть фото дворца в газете «Жизнь», но «Жизнь» пишет только про Галкина. Сергей, ну, во-первых, фото дворца есть. Вот
есть.
Этого дворца.
Пожалуйста.
Строится в журнале «Коммерсант. Деньги». Есть это абсолютно настоящий дворец. Ну, просто
да.
Настоящий, который
замечательно.
Строится.
Это замечательно. Это итальянская палаццо.
Да,
то есть,
абсолютно. Я сама, кстати, впервые увидела его именно у вас, вот в журнале.
Очень симпатично.
Да, да, очень. Этим должна заниматься наша Дума, мечтает Светлана Ивановна, которая принимает и утверждает бюджет. Но поскольку это включено в секретную статью бюджета... А, кстати, действительно, как это по бюджету проводится? Вот эти яхты, это же просто управделами, видимо, перечисляются некие суммы, а там они уже сами распределяют, где какая яхта.
Мы же начали с этого разговора. Это является тайной. Поэтому это проводится по бюджету в тех статьях, которые закрыты.
Да.
Вот. И надо, наверное, я не знаю, а вот последний вопрос, который вы прочли от Светланы Ивановны.
Да.
Да. Да. Мы о какой Думе говорим?
Да, о какой Думе говорим?
О какой Думе мы говорим? Мы в каком году с вами живем?
Действительно. Если по Конституции России социальное государство, то почему два главных кремлевских юриста имеют такую огромную собственность? Не означает ли это то, что они паразитируют на теле нашего народа?
Нет, они очень тяжело работают на благо нас всех, в том числе и того, кто прислал этот вопрос, и такой тяжелый труд и эффективный, наверное, должен вознаграждаться в том числе и таким образом.
Да. Общество не может контролировать расходование бюджета, в том числе на виллы Путина. Обществу ничего не известно, что происходит в стране. Отсутствует достоверной информации на телевидении. Охрана власти внушает страх. Для России в Европе нужны такие же санкции, как и против Лукашенко. Это считает слушатель единственное, что может остановить. Это когда Европа... А видите, нет, Европа наоборот. Вот мы видим, Лужкова поддержали, например.
Ну, что значит поддержали? Дали в въездную визу.
Да. Все тайное становится явным. Если будет совсем плохо, то Египет в России состоится. Отдадим народу то, что они строят. Так бывало на Руси не раз, пишет Наталья. Ну, не знаю, не знаю. Лучше надеяться, чтобы Египта все-таки не было, наверное. Опять пьянство на производстве. Не знаю, причем это я даже не буду некоторые читать, какое пьянство на производстве. Давайте мы послушаем Кирилла из Челябинска. Кирилл, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, я, наверное, уже, может, не успею.
Но вы говорите быстрее, да, чтобы успеть.
Я считаю, что наша власть занимается просто дешевой показухой, элементарно.
Вы знаете, я бы сказал,
не дешевый,
очень не дешевый. Вот про дешевую вы зря.
Она рассчитана просто на примитивную психологию, рабскую психологию.
И работает, правда, да, если верить данным опросов и данным выборов, хотя про второе, конечно, я бы так не сказал, что надо им верить, но хотя бы данные соцопросов. Смотрите, работает, да?
Я эти опросы не смотрел, к сожалению.
Завершим на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Думаю, что не последний раз мы собираемся на эту тему. Она, видимо, бесконечна, необъятна и по количеству вложенных средств в том числе. С вами был Сергей Яковлев, главный редактор журнала «Коммерсант. Деньги». А через несколько секунд повтор «Американского часа» с Александром Генисом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вступил в переписку с Дмитрием Медведевым.
Комментарии экспертов.
Генерал Владимир Овчинский об эффективности антитеррора по-российски.
Право автора.
Москва, Каир. Виктор Шендерович о странных сближениях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.